Весь этот разговор и передал Серпилин жене со всеми подробностями. «Не понимаю», — тихо сказал Серпилин, близко наклоняясь к жене и глядя в ее печальные глаза. «Не понимаю. В грудь готов себя бить. Не понимаю. Как такой человек, как Сталин, мог не предвидеть того, что готовилось? В то, что не докладывали, не верю». «А как выглядит Сталин?» — спросила Валентина Егоровна, то ли желая перевести этот тяжкий разговор на другое, то ли отдавшись собственному ходу мыслей. Серпилин задумался. «Как выглядит?» «По-моему, обыкновенно. Он там, на площади, как-то даже не очень вслушивался в глуховатый, усталый голос Сталина, а просто смотрел на него». Сталин стоял и говорил. Немцы были под Москвой, а он стоял на мавзолее и говорил. И перед мавзолеем стояли войска. И это был ноябрьский парад в Москве. И именно в этом и состояло то главное, что чувствовал в те минуты Серпилин. «Да, наверное, и все другие», — подумал он. «Тяжело он переживал все это», — сказала Валентина Егоровна. Серпилин посмотрел на него и подумал, что между ними продолжается старый спор. Каждый оставался при своем, и чаще всего, не говоря друг другу ни слова, они спорили об этом молчаливо, будучи вместе и находясь порознь. Спорили уже не первый год. Жена, Серпилин знал это, глубочайше верила в то, что все, что было и есть плохого, совершается помимо Сталина, только потому, что он об этом не знает или что ему сказали об этом что-то неверное. Такое, что заставило его сделать не так, как было нужно. Так она думала даже в те годы, на которые у нее отняли мужа. Сам Серпилин думал иначе. Он знал Сталина давно, еще по Царицыну, и не мог без насилия над собой представить, как такого человека можно было обмануть, обвести вокруг пальца, против его воли заставить его делать что-то, чего он не хотел делать сам. У Серпилина, как ему казалось, понимавшего, что из себя представляет Сталин, хорошо знавшего и всю ту цену, которую Сталин придавал армии, и все, что он делал для нее, не умещалось в голове, как могло случиться то, что случилось армией в 1937 и 1938 годах. Кому это было нужно? И как мог Сталин допустить до этого? А начало войны? И это после того, как Сталин предвидел Мюнхен, после того, как он в 1939 году подписал пакт с немцами, не дав англичанам и французам еще раз сделать из нас русское пушечное мясо. И вдруг после всего этого так встретить эту войну. Как это могло случиться? «Да», — помолчав, сказал Серпилин, — «он ничего. Неплохо выглядит». «Неплохо выглядит», — еще раз повторил он вслух. «Только немного постарел». И, сказав это, подумал про себя, что никогда... И никому он не испытывал и, наверное, не будет испытывать таких раздирающих душу противоречивых чувств, как Сталину, который сегодня снова сделал то, на что мало кто решился бы на его месте. Все-таки провел этот парад, имея под Москвой 80 немецких дивизий. Ровно через 12 часов после того, как кончился парад и опустела Красная площадь, 93-й полк 31-й стрелковой дивизии, в которой служил младший сержант Сенцов, уже участвовал одним батальоном в ночном бою за деревню Кузьково, находившуюся, если мысленно взять по прямой на юго-запад, ровно в 80 километрах от Красной площади. По предварительным наметкам, как раз в этом самом Кузькове, в тылу, во втором эшелоне, должен был расположиться штаб полка, но на деле все вышло по-другому. Еще утром, когда на Красной площади происходил парад, немцы сразу в нескольких местах ударили по тонкой цепочке, прикрывавшей это направление, обескровленной долгими боями дивизии. Сначала у них ничего не вышло, их остановили огнем, но они подбросили силы, потыкались еще, проткнули фронт и, пройдя 5 километров, заняли 3 деревни, в том числе и Кузьково. Полку, уже к темноте, переброшенному из Москвы и подпершему сзади отступившие части, было приказано за ночь восстановить положение. Две другие деревни вернуть не удалось, но Кузьково к 12 часам ночи было во исполнение приказа отбито у немцев одним батальоном 93-го стрелкового полка и ротой танков 17-й танковой бригады подполковника Климовича. Кузьково было крайней точкой дневного немецкого продвижения. Заняли его немцы только к вечеру и не успели закрепиться. Приказ немецкого командования не отступать ни шагу был такой же категорический, как приказ нашего командования взять Кузьково во что бы то ни стало. Но, как водится, когда два таких приказа издаются одновременно и сходятся в одной точке фронта, один из них оказывается выполненным, а другой нет. В том, что Кузьково было взято нами без больших потерь, главную роль сыграли своим неожиданным появлением танки. Немцы считали, что их на этом участке фронта нет, да их и на самом деле еще утром не было. После пополнения дивизии в каждом ее батальоне сформировали по взводу автоматчиков. Сенцова зачислили в этот взвод командиром отделения, и он с другими автоматчиками вошел в Кузьково сразу следом за танками. Танкисты ворвались в Кузьково прямо сходу. Ночь стояла лунная, занесенная снегом деревенская улица была белым-бела. И когда немцы стали выскакивать из домов и перебегать, большинство их перестреляли. Батальон поспешно закреплялся перед Кузьковым, штаб расположился в деревне, а автоматчикам отвели две избы возле командного пункта. Сегодня они сделали свое дело и вместе с танкистами чувствовали себя героями дня, а то, что им дали отдых и не заставили, как других, тут же ночью окапываться на снегу в поле, тоже содействовало хорошему настроению. Изба, соседняя с теми двумя, где расположились на ночлег автоматчики, была сожжена, еще когда немцы занимали деревню. Под горелыми бревнами лежало несколько трупов. Сначала, когда автоматчики наткнулись на пепелище, они подумали, что немцы сожгли наших пленных. Но потом из-под бревен вытащили три обгорелые винтовки и автомат с обугленным ложем. Жителей в деревне не было. О том, что произошло здесь днем, оставалось только догадываться. Наверное, отстреливались, сдаваться не хотели, а немцы зажгли избу, сказал кто-то. Да, раз при оружии, стало быть, непленные. Один из автоматчиков долго чистил вытащенный из пепелища автомат. Чистил и, в конце концов, сплюнув, сердито отложил в сторону. «Что?» — спросили его. «Разве сразу очистишь?» «Такая окалина. Наверное, жар большой был». «Да уж жару там было», — попробовал пошутить кто-то, но шутка повисла в воздухе. Несмотря на легкую ночную победу, от этого соседства с пепелищем и заживо сгоревшими людьми у всех, у кого меньше, у кого больше, в зависимости от натуры, а все-таки щемило душу. Такая же безвестная судьба могла в другом бою ожидать и их самих. Тоже могло случиться, что останутся только мертвые тела да обгорелое оружие, и никто никому не сможет поведать, как это было». Неяркое пламя от сырых дров со свистом и хлюпаньем горевших в печке освещало нежилую, наверное, уже давно брошенную хозяевами избу. Несколько человек спали, улегшись вдоль стены и для тепла теснясь друг к другу. Остальные, в том числе и Сенцов, сидели у огня. Вспоминалось утро, Красная площадь, трибуны, полные людей, Сталин в шинели, говоривший с мавзолея. И хотя все это было, но почти не верилось, что это было всего-навсего сегодня утром. «Жалко, ни одного фрица не изловили», — сказал автоматчик по фамилии Комаров, на параде стоявший рядом с Сенцовым, а сейчас сидевший тоже рядом с ним, плечом к плечу. «А что бы ты с ним сделал, как бы поймал, а, Комар?» — спросил боец, чистивший обгорелый автомат. Это был худой, длинный, жилистый, большой физической силы человек. На вид ему было за 30. Фамилия у него была красивая — Леонидов. Когда Сенцов 5 дней назад узнал его, тот сам так и представился. «А фамилия у меня красивая, Леонидов», и ухмыльнулся так, что было непонятно, серьезно он это или шутит. «Ну что, комар, что замолчал? Так что ты с фрицем сделал бы, кабы нынче его поймал?» «Я бы ему про парад объяснил, что мы сегодня на параде были и что товарищ Сталин выступал. Ну и как бы ты это объяснил? Ты что, немецкий знаешь?» «С толмачом. Ну ладно. Дали бы тебе толмача, объяснил. А далее что?» «Пустил бы его. Чего-чего? Пустил бы? Ну да. Пусть идет к своим, рассказывает. Так бы и пустил живого? Да уж, конечно, не мертвого. Ловко ты, младший сержант, тех двух немцев резанул у церкви. Аккурат у меня диск кончился. Сейчас, думаю, за бугор уйдут, а ты их тут и резанул». Перебив спор, обратился к Сенцову третий автоматчик, ефрейтор по фамилии Пудалов. Его Сенцов тоже знал уже 3 дня, нет, даже 4 дня, и успел заметить про себя, что этот Пудалов, хотя и вполне исправный боец, но почему-то нет-нет, да и старается подслужиться даже к такому невеликому начальству, как командир отделения. Сенцов и правда срезал там у церкви очередью бежавшего немца, но одного, а не двух. Второй успел перебежать, и Пудалов знал это, но, как видно, не считал за грех польстить командиру отделения. «Второй ушел», — сказал Сенцов. «У меня только остаток диска был». «А между прочим, немцы, за здорово живешь, от танков бегают», — сказал Леонидов. И на его худом узком лице мелькнула жесткая усмешка. «Эх, если б столько танков наделать, чтобы сразу всем до одного в танки сесть, и как давануть их!» «Пестрак! А, Пестрак!» — стал расталкивать он локтем сидевшего с ним рядом рослого солдата, который спал, откинувшись усталой головой к стене. Лицо у солдата было молодое, чистое, красивое, но даже во сне было на нем выражение такой усталости, что Сенцову стало жалко Пестрака. «Ну зачем его будить?» «Пусть спит», — сказал он. «Не, пусть он расскажет, как он своего танка испугался. Танк как мимо нас пошел, он как в сугроб прямо бросится и лежит плашмя, не шевелится. Пестрак! А, Пестрак?» Но Пестрак спал, а выражение смертельной усталости на его лице было не от того, что он устал больше других. Напротив, он был моложе и сильнее многих. Выражение усталости на его лице было от всего пережитого за этот день. Хотя людей во взвод автоматчиков брали большей частью из числа уже участвовавших в боях, но, как это сегодня понял Сенцов, в бою Пестрак был впервые, хотя и попал в часть после ранения. А впрочем, что тут удивительного? Разве редко человека ранит еще до того, как он в первый раз сам увидит в глаза врага или хотя бы издали выстрелит по нему? Сенцов сидел у печки, смотрел на людей своего отделения, спавших и сидевших рядом с ним у огня, и думал о том, что дольше всех он теперь знает Леонидова целых 5 дней, а меньше всех Пестрака — всего 2 дня. Он смотрел на них и думал, что за всю свою жизнь он не знал столько скоротечных встреч, неразлучных товариществ и бесповоротных разлук со столькими людьми, как за эти 5 месяцев войны. Был капитан-артиллерист в лесу под Борисовым и батальонный комиссар, пограничник, которого убило бомбой, и полковник, с которым Ворша искали поезд на Могилев, и летчик с бомбардировщика, и капитан-танкист, которого он во второй раз снова встретил под Ельней и опять потерял из виду, и Хорышев, у которого он был политруком в роте, и Золотарев, с которым они шли к своим, и который, будь он жив, один на всем свете мог бы подтвердить, что Сенцов говорит о себе только правду от первого и до последнего слова. А Коля Баяков, жив ли он, поправляется или навсегда стал калекой? И где он? Куда написать ему про его орден? А что делать? Все время вокруг тебя исчезают одни и приходят другие люди, иначе не может быть на передовой. Так было и так будет». «Ну что, ребята, спать?» — сказал Сенцов, гоня все эти не кстати пришедшие мысли. Автоматчики стали укладываться. Сенцов тоже собрался лечь, как вдруг дверь открылась, и в избу вошел Малинин. «Как с продуктами?» Сенцов сказал, что на завтра есть еще сухой паек. «К утру кухни подвезем», — сказал Малинин. «Отдыхайте. Действовали хорошо. Совесть чистая, спать можно». Он расстегнул верхний крючок полушубка, полез рукой за пазуху, вытащил сложенный в четверо тетрадочный листок в клетку и протянул Сенцову. «Об чем говорили на Красной площади, помнишь?»
«Помню».
«На, написал тут тебе. Приложи к заявлению».
«Спасибо».
«Даю не за спасибо», — сказал Малинин, — «а за то, что верю. Двое мы с тобой остались от нашей роты. Ты да я. Кто бы мог подумать о такой судьбе?» И было в его глазах что-то такое, что заставило Сенцова понять. Все хотят жить. И Малинин тоже. «Ну ладно, бывайте». Сенцов хотел проводить его, но Малинин досадливо махнул рукой и вышел. Сенцов присел у печки и, развернув тетрадочный листок, при слабом догорающем свете прочел первые строчки. «Я, Малинин Алексей Денисович, член ВКПБ с 1919 года, настоящим сообщаю свое мнение». Сенцов дочитал до конца, до слов, которых в мирное время, наверное, трудно было дождаться от Малинина. «Могу лично подтвердить его прошлое только с октября сего года, но ручаюсь за него, как за самого себя». Снова сложил бумажку вчетверо, засунул в карман гимнастерки и, услышав, как по улице прогромыхал танк, вышел на воздух. Улица была ярко освещена луной. Около избы остановилась 34-ка, в открытом люке стоял танкист. «Эй, пехота, закурить нету?» «Есть». Сенцов подошел к танку и вытащил из кармана полушубка полпачки «Беломора», еще оставшиеся от московской праздничной выдачи. «С вас причитается, без танкистов, небось, показали бы вам фрицы в этом Кузькове Кузькину мать. По одной на брата. Не возражаешь?» «Ладно», — согласился Сенцов. Танкист скрылся в люке, должно быть, давал закурить механику-водителю. Потом снова появился в башне и отдал Сенцову пачку. «Спасибо». «Что, уходите?» — спросил Сенцов. «Уходим. Деревню без нас не отдадите?»
«Как-нибудь», — сказал Сенцов.
«А то, если слабина будет, залезайте на колокольню да вдарьте. Услышим, подъедем». И громко крикнул внутрь машины. «Петя, заводи! Поехали!» Танк заревел и, оставляя за собой две полосы рубленого снега, пошел вдоль лунной улицы. Сенцов стоял, прислонясь к стене избы, и пока танк не скрылся за поворотом, смотрел ему вслед, не зная, что жестокая и прихотливая военная судьба только что едва не свела его с человеком, с которым ему до крайности нужно было бы встретиться, с водителем танка Золотаревым, тем самым, которому минуту назад крикнули: «Петя, заводи, поехали!»